Дорогие друзья, ну а теперь наступило время для того, чтобы задать вопросы. Пожалуйста, вы можете поднять руку, и к вам подойдет человек с микрофоном, или передать записочку сюда, к преподавательскому месту. Пока готовятся желающие, я озвучу одну из записок, которая к нам прилетела из зала. Ага, вот, первая записка такая. Что было бы с Адамом и Евой, если бы они не согрешили?
Давайте вспомним. Ведь до искушения змея они ведь действительно не грешили. Они формально выполняли заповедь Божию. Но этого бы казалось мало. Они должны были совершенствоваться. Так вот, если бы Адам и Ева не просто не согрешили, а совершенствовались бы, то они, преодолев искушение змея, стали бы на новую ступень своего существования и росли бы дальше. Как бы они росли, по какой траектории, это уже зависит от их личного свободного самоопределения. Но так или иначе, они совершенствовались, совершенствование это продолжалось бы бесконечно. Грехопадение не было необходимым элементом человеческой истории, возможным, и Бог от вечности был готов прийти спасти человека, но не было необходимости. Ну, в Священном Писании как будто эта готовность Бога прийти для спасения человека от вечности, она выражена фразой, где Христос именуется Агнцем, закланным от создания мира. То есть только мир создавался, Сын Божий уже готов был прийти в мир, если вдруг люди согрешат. К сожалению, эта возможность реализовалась.
Есть вопросы зала, пожалуйста.
Страшно. Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Вот правильно ли я понимаю, что изначально вот была природа Сына Божия, да? А после Боговоплощения она была дополнена, получается, еще природой человека, да? Ну, совершенного истинного человека. То есть она определенным образом была... Ну, не, наверное, не изменена, но дополнена. Правильно ли я понимаю? Спасибо.
Ну, почти правильно. Только я сделаю несколько уточнений, чтобы наши позиции согласовать. До Боговоплощения даже не природа Сына Божия, а природа Божественная. Она единая у Отца, Сына и Святаго Духа. Сын Божий был Богом и есть Бог. И будет Богом такой же, как Отец, Сын и Святой Дух. В этом смысле, да, Он обладает, Сын Божий, божественной природой, изначально вечно, во веки веков, а потом еще Он воспринимает и природу человеческую, ипостазирует без смешения, как вот мы сегодня разбирали, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот. Но при этом божественная природа остается неизменной такой же, как и была. Как Бог, Он не претерпел никаких изменений. Мы об этом говорили с вами. Бог не изменяется. Вот. Он соединился с человеческой природой, да, но природа эта человеческая не растворилась в божестве, а просто вот соединилась и пребывает, сопребывает в единстве без смешения.
Пока готовится желающий из зала, записочка. Зачем Ева дала плод Адаму? Ведь она почувствовала, что что-то идет не так. Любила ли она его? Из этой же области есть второй вопрос, тоже видно такой гендерный. Почему змей подошел именно к Еве, а не к Адаму?
Ну, начнем тогда со второго. Второй вопрос, именно почему змей подобрался именно к Еве, да, а не к Адаму. Ну, святые отцы на это отвечают так, что змей, конечно же, избрал относительно слабое звено цепи человечества, небольшую цепь человечества, да, из двух персон. Вот, поскольку она помощница мужа, она, если вы берете, рассматриваете текст Священного Писания, не была свидетельницей того, как Бог дал эту заповедь Адаму. Вспомните, по второй главе говорится, сначала Бог дает заповедь Адаму, Адам какое-то время живет, а потом нехорошо человеку одному и творится жена. То есть она узнает это, видимо, от Адама. Может быть, она узнала, конечно, и от Бога получила подтверждение. Но так или иначе, вот, как бы сказать, у нее вторичный источник, откуда она узнала эту заповедь. И это тоже давало возможность для какой-то манипуляции. Вот. И поэтому она и стала как бы объектом нападения, прежде всего, вот, для змея. Ну, вы знаете, в военной стратегии тоже применяется именно такой, в общем-то, план, да, то есть нападают сюда в самое слабое место человека, или там какое-нибудь государство и так далее. Ну, это ни в коем случае не умаляет достоинства жены. Понятно, что в раю до грехопадения и муж, и жена совершенны. Просто есть какие-то особенности характера, может быть, больше эмоциональности. Вы видите, что эта эмоциональность проявилась у жены, когда она увидела этот плод. А дальше, зачем Ева дала плод Адаму? Очень хороший вопрос, я сердечно благодарю. И он как раз перекликается с тем, что мы с вами разбирали на прошлой нашей встрече. От преизбытка любви, дорогая. Она хотела своей радостью поделиться. Вот в том-то и дело. Дальше автор этой записки рассуждает. Ведь она же почувствовала какое-то смущение. Ничего она не почувствовала. Вы помните, в Библии сказано, что она почувствовала. Она почувствовала, что древо прекрасно для вкус, прекрасно на вид и вожделенно. Вот что она почувствовала. Она увлеклась этим деревом. И этой радостью решила поделиться со своим мужем. А почему она поделилась? Она его тоже любила. Потому что мы люди сами... Обратите внимание на себя. С кем мы делимся радостью? Конечно, с тем, кого любим, с кем дружим. Поэтому она его, конечно, любила, и этой радостью поделилась с ним, и, соответственно, преподнесла запретный плод.
А могли ли Адам и Ева покаяться во грехе пред Богом, чтобы он их не изгнал из рая?
Спасибо, очень интересный вопрос. В Библии, по сути дела, в Священном Писании дается на него ответ, но косвенно, не прямо. И святые отцы раскрывают эту мысль впоследствии. Когда Адам и Ева согрешили, помните, в Священном Писании говорится, что они почувствовали некую наготу, изменение в собственном виде, и испугались, скрылись в раю. И тогда Бог обращается к Адаму. «Адам, где ты?» Обратите внимание, змей обращается к жене, а Бог обращается к Адаму, не к жене. «Адам, где ты?» Понятно, что Бог всеведущее существо, и он спрашивает не о том, под каким кустом ты спрятался, да, и вот, а он спрашивает непосредственно, обращает вопрос к сердцу Адама. «Куда ты не спал? Где, в каком состоянии ты находишься?» Это призыв к покаянию. Если Адам сказал: «Господи, каюсь, прости меня в этот момент», то вот и Ефрем Сирин, и преподобный Симеон Новобогослов, и Игнатий Брянчанинов, они говорят, что да, Бог помиловал бы. Как помиловал? Здесь святые отцы расходятся в ответах. Ефрем Сирин говорил, что они бы частично, конечно, утратили блаженство, но все равно остались бы в раю. Преподобный Симеон Новобогослов предполагает, что они все равно в полной мере оказались бы наследниками того, чего, что имели до этого. Вот. Но это уже детали. Так или иначе, конечно, Бог принял бы это покаяние, если бы оно прозвучало, но оно не прозвучало. Адам, когда услышал этот вопрос, сказал: «Да я вот наг и скрылся, вот потому что я услышал твой голос и убоялся, потому что я наг и скрылся». Какой-то детский лепет, да? Вот я не знаю, почему-то я вот испугался, вот, и вот дети обычно так отвечают, вот когда родители у них спрашивают, что ты надел. Но, обратите внимание, Бог на этом не остановился, и дальше, как мудрый наставник, учитель, он задает максимально ясный, наводящий вопрос, но при этом как бы не навязывая ответа. «Не ел ли ты от древа, от которого я тебе говорил, не ешь от него?» Кажется, ответ тут должен быть один. «Ну, Господи, ну прости, съел. Ну вот, прости, говорит, нарушил». А ничего такого в ответ не звучит. Наоборот, Адам перекладывает вину на Бога и говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел». То есть виновата жена, ну и ты косвенно, потому что ты мне ее дал. Вот. А я ни при чем. И когда Бог обращается к Еве и спрашивает, что ты это сделала, это буквально, и она отвечает так же, как и Адам: «Змей дал мне, и я ела». То есть мы видим, что никакого покаяния из этих уст не прозвучало. А раз нет покаяния, нет исправления. А нет исправления, тогда оставлять в раю — это значит смешивать добро со злом. Райское бытие с греховностью человека. И поэтому приходится их выгонять, изгонять из рая.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел бы спросить о змее. Сатана был изгнан со своими ангелами, бесами за гордыню за свою. Как он вообще после этого оказался в раю? Как он там не сгорел? Это был промысел Божий, чтобы он там оказался? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Бог премудр, Он управляет миром не прямолинейно, а так, чтобы все, что существует, прямо или косвенно приносило благо. И в этом смысле и даже падшие духи, сами того не желая, периодически становятся орудием благого промысла Божия. С точки зрения змея, конечно же, его поступок был понятен, дьявола точнее, да, который явился. Он хотел завладеть человеком. Святые отцы так и объясняют, что вначале господином земного космоса был Деница. И когда он отпал, то человек получил это послушание от Бога. И он завидовал. Завистью дьявола смерть вошла в мир, сказано в Священном Писании. Он позавидовал и, конечно же, хотел отобрать то, что когда-то было его, у человека. Его мотивация понятна. А Бог использует это злое намерение дьявола во благо. Он сделал испытание любви, о котором мы сегодня говорили. Если бы наши праотцы были достаточно совершенны, они бы посрамили дьявола, отвергнув его замыслы. Но этого не произошло.
Есть вопрос в зале, пожалуйста, да.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот почему боговоплощение произошло вот именно тогда, когда оно произошло? То есть, там какая-то мера грехов там исполнилась? Или вот, почему именно тогда?
Сегодня я пытался, видимо, не очень удачно ответить на этот вопрос. Необходимо было, чтобы осуществились некие условия. Человечество созрело для этого события. А созревание, оно в том и выражало, что, во-первых, люди должны осознать, что они без Бога бессильные существа. Вот эта идея самодостаточности человечества, она должна была, по крайней мере, поколебаться. Раствориться, конечно, она не может и исчезнуть, но, по крайней мере, поколебаться. Она действительно существенно поколебалась к моменту пришествия Спасителя. Это раз. То есть человек должно быть смертным. Второе очень важное условие, мы об этом сегодня говорили, это люди должны начать просить Бога, как могут, о том, чтобы пришел Спаситель, потому что они погибают, потому что они не могут выбраться из бездны греха. И мы помним, что в этот период, накануне пришествия Христа, вот эти пессимистичные настроения охватывают и философию. Там, Сенека, античная философия, она начинает пропагандировать самоубийство как единственный законный и логический выход из жизни, потому что все остальное лишено смысла. И люди начинают обращаться к Богу за помощью, потому что сами они выбраться этой бездны не могут. И это тоже зафиксировано вот и в источниках, предваряющих пришествие Христа на землю. И третье очень важное условие, мы сегодня об этом говорили, это чтобы народ израильский, народ ветхозаветный, взрастил пречистую Деву Богородицу. И вот когда три эти обстоятельства пересекаются, тогда Архангел Гавриил посылается, и происходит то, что произошло.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос. Верно ли, что любовь, если она есть в человеке, то она распространяется на все вокруг, то есть на других людей, на Бога и на окружающий мир, можно сказать, даже в равной степени? Верно ли это такое утверждение некоторых авторов различных книг? Философский вопрос.
Да, это философский вопрос. Здесь, опять-таки, необходимо внести несколько уточнений. Во-первых, когда мы говорим слово «любовь», произносим слово «любовь», мы вообще что имеем в виду под словом «любовь»? Давайте сейчас мы попробуем предположить некоторые варианты. Если мы под словом «любовь» подразумеваем какие страстные отношения между мужчиной и женщиной, то, понятно, это не та любовь, которая распространяется вокруг нас, и все, что вы говорили, сюда не относится. Если под словом «любовь» вы понимаете дружеское отношение, там по-гречески это «филия», да? Если первое – это «эрос», второе – это «филия», да? «Филия», то, конечно же, это тоже еще не та любовь, которая освещает все вокруг и преображает и человека, и весь мир. Вот. Есть еще один интересный греческий термин, относится к этому ряду, старгия, да, это родственная любовь. Это тоже очень хорошо, естественно, и благословляется Богом, но, опять-таки, оно недостаточно для преображения мира. Необходима любовь как агапи. Агапи – любовь умная, любовь богоугодная, вот, любовь жертвенная. Вот если такая любовь наполняет сердце человека, то, конечно, во-первых, если это жертвенная любовь, то она жертва ради кого? Жертва кому? Она связывает, соединяет. Любовь направлена к другой личности и личностям. И в этом смысле действительно человек и сам освящается, и другого освящает, и исполняет заповедь Божию. Но до этой любви надо дорасти. Вот эту любовь Адам утратил из-за своего грехопадения. И действительно это все выродилось, да? Вот это эрос, филия, старги. Вот, и христианство восстанавливает, открывает этот путь к любви, но этот путь надо пройти. Вот нельзя просто декларировать, я вот, извините, не люблю из-за этого наши иногда книги, где сказано, вы должны любить. Вы должны, вы христиане, вы должны, да, конечно, мы должны любить, а вы научите меня любить. Вот как любить? Вот как до сюда дорасти до любви? Помните, как в одной песне, я ушел от закона, но так не дошел до любви. Вот мы часто в этом положении находимся. Поэтому я как могу сказать, что в ваших словах или в тех словах, кого вы цитируете, есть свой смысл, но только он оправдан, если вы уточните, какую, о какой любви вы ведете речь.
Если вопросы из зала, пока... Да, пожалуйста, да.
Добрый вечер всем. Отец Вадим, у меня такой вопрос. Вы уж простите за невежество, если что. Есть ли возможность прояснить замысел Божий в том плане, что вот человек изгоняется из рая, и человек в основном сочетается с грехом, то есть в основной массе, да? И как Господь говорит, то есть, чтобы прийти к нему, нужно идти узким путем, да? То есть вполне логично понять, что основная масса людей движется широким путем. То есть чем больше времени проходит, тем больше людей оказывается, сочетаясь фактически с дьяволом, да? То есть массовая погибель людей. То есть если суждено было столько много, такому большому количеству людей погибнуть в конечном итоге, то в чем тогда вот промысел? Почему Господь попускает такое количество, вот, такую массовую гибель, получается, человечества? Спасибо.
На этот вопрос мы уже отвечали на позапрошлой лекции, на такой, на похожий вопрос. Но давайте повторимся сейчас. Что, во-первых, мы не знаем, какое количество людей гибнет. Это ваше предположение. Это раз. А во-вторых, вы учтите, что человек действительно свободное существо. И свобода, она как раз-то и предполагает, что свободное существо может отказаться от тех даров, которые ему преподносятся. И если человек сознательно и добровольно не желает жить Бога и выражает это через попрание заповедей Божьей, да, через потакание своим грехам, через сотрудничество с дьяволом, но тогда, если Бог его насильно пересадит в рай, он совершит насилие, безумие. Кому это нужно? Это не нужно ни Богу, ни тому человеку, который жил вопреки заповедям Божьим. Вот представьте, что человек – существо, у которого должны быть вырасти крылья. Но они вырастут только в том случае, если он будет выполнять заповедь Божию. И в этом случае он может оказаться на небесах. И вот есть люди, которые в течение земной жизни эти крылья вырастили. И они могут легко и естественно летать в небе. А есть люди, которые потратили время другое. И представьте, Бог их подбросит, скажет, ну теперь все летите. Ну те, у кого не выросли, те полетят. А те, кто не выросли, они тяжело ударятся в землю. Поэтому Бог их даже не подбрасывает. Бог их направляет туда, куда они, где они захотели быть. Если люди всю жизнь, ну некоторые, да, хотели жить с дьяволом и выражали это через свои поступки, то почему Бог должен запрещать им жить так, как они хотят и дальше, в вечности? Это их сознательный выбор. В этом и есть дар свободы. Но для чего этот дар свободы преподнесен людям? Потому что человек призван насладиться любовью. А если любовь, то тогда и свобода. Если бы Бог отобрал свободу, то он бы отобрал любовь. Эти два понятия неразрывны. Вернее, три понятия. Любовь, свобода и ответственность. К сожалению, вот в нашем современном сознании мы часто пытаемся получить любовь, нам нравится свобода и всячески отгородиться от ответственности. И наше богословие, наше рассуждение часто так и строится. Любовь и свобода, да, это мое, а вот ответственность, лучше мне об этом не говорите. Нет, друзья. Или мы целостно воспринимаем дары Божии, любовь, свобода, ответственность. Или тогда надо отказываться от всего. И от любви, и от свободы, и от ответственности. Но тогда мы уже животные, а не люди. Поэтому, собственно говоря, действительно люди своей жизнью самоопределяются. А Бог дальше уже дает им ту вечность, которую они сознательно, свободно избрали, не совершая никакого насилия над нашей волей.
Добрый вечер. Большое спасибо вам за лекцию. Меня интересует такой вопрос. Почему именно змей, а не змея? Или здесь есть символизм какой-то? Потому что если змея, то это женского рода, а если змей, то это мужского. И не заложено здесь как бы уже само совершение греха, что мужского рода змей как мужчина, ну просто не может уже быть два мужчины, поэтому выбрали вот такое животное, как змей, а не змея.
Признаюсь честно, у меня нет такого ясного ответа на очень сложный ваш вопрос. И у святых отцов я не встречал рассуждений, вот, почему вот змей, а не змея. Но мне любопытно, признаюсь честно, я благодарю вас за этот вопрос, потому что вот у меня, в моем сознании он не возникал никак. Но я могу сейчас высказать богословскую гипотезу. Мы находимся в рамках учебного процесса, и право на ошибку есть не только у вас, но отчасти у меня. Вот. А дело в том, что ведь змеем воспользовался кто? Дьявол. Дьявол, да. И хотя, конечно, ангелы не имеют половой дифференциации, вот, тем не менее, понятно, что он ассоциируется, в принципе, как мужское начало. И, может быть, соответствующее, вот как бы, и существо было избрано не змея, а змей. Вот. Все именования, которые используют в Священном Писании, они мужского рода в отношении дьявола. Но это такая, можно сказать, богословская гипотеза. Понятно, что если бы, ну, теоретически это оказалась змея, то эффект был бы тот же самый, и результат. Может быть, даже еще быстрее.
Здравствуйте, интересует вопрос, почему воплотился именно Иисус Христос, а не Отец или Святой Дух?
Отлично, спасибо за вопрос. Замечательный вопрос. И вот на него как раз святые отцы давали ответ, они рассуждали на эту тему, хотя тоже в таком, можно сказать, условном ключе, потому что здесь много таинственного. Я вам перечислю ответы. Во-первых, Сын Божий воплощается, чтобы его ипостасное свойство рождения точно так же было представлено и на земле, потому что, чтобы войти в мир, ему нужно родиться. Он предвечно рождается от Отца, и теперь он будет рождаться от Девы. Да. Свойство рождения соблюдено и там, и здесь. Вот этот параллелизм, он очень важен. Афанасий Александрийский об этом говорит. Святой Ириней Леонский, он говорит, что поскольку будущему Спасителю мира нужно было проповедовать Евангелие, благую весть, то воплотиться должен был именно Слово Божие. Вы знаете, помните, мы говорили, что вторая ипостась – имя не только Сына Божия, но и Слово Божие. Он должен быть, Слово Божие, воплотиться, и тогда, как бы сказать, опять-таки, соответствие мы видим между именем изначальным и тем служением, которое он получит на земле. И еще есть один ответ на ваш вопрос. Он, по-моему, тоже у Афанасия Александрийского содержится. Он говорит о том, что, отталкиваясь от послания апостола Павла, где сказано о том, что Сын Божий есть образ, совершенный образ Отца, а люди созданы по образу Сына. А раз люди созданы по образу Сына, то тогда кто же должен прийти, как не тот, почему образы не были созданы? Вот такие ответы существуют на ваш вопрос святоотеческого наследия.
Угу. Вопрос по записке. Адам и Ева – первые люди, но были ли они единственными в раю? Вот если предположить, что они единственные, то как другие появились, Неужели было кровосмешение, братья женились на сестрах и так далее?
На этот вопрос можно ответить однозначно. Да, они были единственными в раю. И более того, в Священном Писании прямо сказано, когда Адам с женой покидает рай, то Адам нарекает жене свое имя Ева, что значит «жизнь». И дальше пояснение в тексте Священного Писания, потому что она стала матерью всех живущих. То есть все произошли от Евы. Она наша праматерь. Вот. Других вариантов нет. То есть еще каких-то существ. Вот. Это первая часть вашего вопроса. А дальше по поводу кровосмешения. Святые отцы тоже задавались этим вопросом. И ответ обычно такой, что на первых этапах становления человечества Бог допускал, да, чтобы братья и сестры вступали в брак. Это было просто исходя из тех условий, которые возникли на первом этапе формирования человечества. Дальше были введены барьеры, в том числе нравственные, генетические, вот, которые уже не позволяли подобным бракам осуществляться. Да, и этот принцип соблюден в христианстве и по сей день.
А вот почему отец Вадим, Адам был создан из праха, а Ева из его ребра?
Адам был создан из праха, то есть из земли, точнее, там прах – это гумус, это верхний плодородный слой. Кстати, homo sapiens, да, по латыни, и гумус – это вообще этимологически связанные слова. То есть, как бы, вот слово «человек» вообще предполагает, что это плодородный слой земли в самом слове в латинском языке. Ну, это деталь. А на самом деле, конечно же, человек создается из земли, чтобы быть органично связанным с тем, чем он будет владеть по природе. Потому что если между нами было принципиальное сущностное различие, дистанция, то мы бы не понимали землю в широком смысле слова. И не могли бы ей управлять. Вот по аналогии можно вспомнить другое место Священного Писания. Иисус Христос говорит своим ученикам: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, потому что Он есть Сын человеческий». Почему Отец не судит никого? Потому что Отец не стал человеком. Если бы нас судил Отец, Бог Отец, мы бы сказали: ну, отче, ну ты ведь не знаешь, как это тяжело на земле, как болеть, когда денег нету, когда вот там устал, когда там жили крыши, но нет над головой. Мы могли бы ему сказать, набравшись дерзости, а вот Иисусу Христу мы такого сказать не можем. Потому что Он знает, что такое голод, Он знает, что такое страдание, Он знает, что такое оказаться без крыши над головой, вот Он знает, что такое гвозди, Он знает, что такое кровь, что такое страдание, Он все это знает. Поэтому весь суд отдал Отец Сыну, потому что Он есть Сын человеческий. Вот так же и человек, когда входит в мир, он должен быть соединен с землей, чтобы ей управлять в широком смысле слова. Вот, это первая часть вопроса. А вторая, почему Ева из Адама? Здесь ответ от святых отцов однообразен. Они говорят, чтобы, конечно же, они были единосущны между собой. Потому что если бы вдруг, теоретически, да, Еву создали, жену создали из земли параллельно Адаму, то это было параллельное существование. А так между ними онтологическая связь и зависимость. И зависимость. Вот, которая уже, более того, не только не разрывается, наоборот, еще укрепляется через брак. Помните, когда Адам увидел свою жену, он тут же опознал. Он говорит: вот плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она жена, потому что от мужа своего взята бысть. И дальше добавляет: и оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. То есть он уже пророчествует, что с женщиной мужчина соединится и образует единое целое, семью. Хотя ее он только-только видит, первые секунды перед собой. Адам изрекает пророчество. Именно тем самым опираясь на то единосущее, которое он созерцает между собой и своей спутницей. Это основа взаимопонимания, основа любви, потому что, конечно же, нам легче понимать друг друга, когда мы единоприродны. Да, нам легче понять друг друга, чем, допустим, животных, растения, птиц. Именно в силу единосущия, вот, прежде всего. Но, а также потому, что люди любят друг друга, вот, и способны любить. Любовь – это тоже способ познания.
Если Бог Троица, а Иисус Христос – Сын Божий, вторая ипостась Троицы, то почему мы называем Иисуса Христа Богом, а не одной третью Бога?
Потому что Бог не делится ни на трое, ни на двое. Бог един, прост и неделим, конечно же. И согласно Божественному Откровению, это никак не объясняется. Каждая божественная ипостась, Отец, Сын и Святой Дух, в полноте обладают единой божественной природой. Они не делят ее по частям, они не делят ее по временам года или, допустим, по времени суток. Там, вот. Это единая божественная природа, которой в полноте обладает и Отец, и Сын, и Святой Дух. Как это происходит, не знает. Это невозможно вот, как бы объяснить рационально просто на пальцах. Это принимается верой. Единый Бог по природе, по тройственных лицах или ипостаси.
Имеет ли... Сейчас, записочка, а потом задала вопрос. Имеет ли тело Иисуса Христа те же свойства, что и тело обычного человека? Испытывает те же ощущения, свойства нашим телам? Например, голод, холод, утомление, боль, влечение и так далее. Или у Христа было иное тело?
Спасибо за вопрос. Вопрос по теме. Однозначно, что Христос имеет такое же тело, как и у нас. Единосущен с нами по природе, и по телу, и по душе. Другое дело, что между нами и Христом есть различия в качестве бытия. То есть Он совершенный человек, а мы поврежденные люди. И вот в этом аспекте наши различия, но это не онтологическое различие, а вот качественное. Он единосущен всему человеческому роду, по человечеству, так же, как единосущен Отцу по Божеству. Во время земной жизни, конечно же, Он и страдал, и испытывал реально боль, и голод, когда Он находился в пустыне, и плакал, помните, по поводу Лазаря, совершенно естественно и органично. Это ни в коем случае не противоречит совершенству Его человеческой природы. Это не является признаком повреждения, наоборот, признаком Его полноты. Использовал свое тело и свою душу так, чтобы спасти нас. Думать о том, что он там не страдал, или там страдал призрачно, или, так сказать, не имел каких-то человеческих свойств, тем самым разрывать его единство с нами. Это уже, ну, назовем помягче, богословская ошибка.
Пожалуйста, вопрос задаю.
Здравствуйте, меня зовут Раба Божия Анастасия. Много лет назад я 24 года, я точно не помню. В общем, на территории травматологической больницы Большая Полянка, дом 20, находится вот эта больница, храм Иверской иконы Божьей Матери. И мы стали ходить на четвертый этаж, нас пускают к детям, где сломаны ручки, ножки у них. И вот я уже много-много лет хожу, у меня факультет журналистики первое образование, а второе – Свято-Тихоновский. И я много-много лет хожу и провожу библейские уроки. И вы знаете, однажды удивительный был вопрос, задан, да, и хожу я только к мальчикам в основном, лет 11, 13, 14. Вот. И один мальчик задал потрясающий вопрос. Он меня сначала ошеломил. Вот, он говорит, а почему змей искушал Адаму и Еву, а не медведь, лев, там еще кто-то, слон? Вот, я опешила, и говорю, ну, я нашлась и говорю, ты знаешь, Алешечка, вот я подумаю, посоветуюсь, полистаю Священное Писание, и на следующий раз тебе отвечу. Вот, чтобы, знаете, я не знала, что ему ответить. Хотя ответ уже был дан в начале, что самый хитрый зверь был змей. Вот, и потом я это, конечно, ему сказала, им сказала. Вот, мне кажется, что это было ужасно интересно, правда?
Да.
Вот мышление ребенка.
Да, мышление ребенка замечательное, да. Ну и очень хорошо, что вы нашли, что ответить, да, вспомнили Священное Писание, где, в общем-то, ответ уже содержится, что он мудрейший и был из всех зверей. Собственно, поэтому он и вызвал доверие. Доверие у Евы. Если бы подошел медведь, там, косуля, носорог, то, возможно, диалог бы точно не завязался.
Пожалуйста, подойдите с микрофоном. Пока подходит человек с микрофоном, озвучу две записки в одной. На каком языке Адам и Ева разговаривали с Богом? И могли ли они разговаривать с животными в раю?
Замечательный вопрос, спасибо. Точно не на одном из языков, которым говорим мы сейчас. Вот. Я знаю, есть претензии некоторых национальностей, что вот там вот именно на их языке разговариваю. Нет, друзья, ничего подобного. Конечно, мы не знаем, насколько он вообще был вербальным, этот язык. То есть произносились ли слова вот так артикулированно, как мы это сейчас делаем. Потому что святоотеческое наследие четко различается вообще словесность внутренняя и внешняя. И у святых отцов человек называется словесным существом не потому, что он может произносить слова, а потому что он мыслит. Вот мысль у святых отцов – это внутреннее слово. И через внутреннее слово человек может общаться и с Богом, и с ангелом, и с животными, и, в общем-то, в какой-то степени. Вообще, в этом плане вот наши органы речи не так уж категорично необходимы для полноты человеческого существования. И мы и сейчас, собственно говоря, используем этот принцип молитвы. Ведь мы можем молиться не только произнося молитвы вслух, но и мысленно. И мы уверены, что Бог нас слышит. То есть мы и сейчас пользуемся этим словом. Если мы сейчас этим способом пользуемся, неужели им не пользовались наши прародители в раю? Конечно, пользовались. Вот поэтому, конечно же, скорее всего, прежде всего, диалог между Адамом и Богом, Адамом и женой, Адамом и, может быть, окружающим миром, прежде всего, скорее всего, был невербальный, через внутреннее слово. Но, может быть, конечно, в какой-то степени и оформлен через такие звуковые способы. Более того, святые отцы предсказывают, извините, что и в будущей жизни человек с ангелами, и с Богом, и друг с другом будет общаться внутренним словом. Так об этом говорит преподобный Иоанн Дамаский.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вот если бы, вот как вначале вас спрашивали, Адам и Ева не согрешили бы, вообще вот человечество развивалось бы, или они так остались бы вдвоем в раю, вот что насчет этого святые отцы говорят?
Ну, собственно говоря, даже можно опираться не на святых отцов, а непосредственно на тех священного писания. Ведь они на самом деле находились так в раю, соблюдали заповедь, но почему-то Бога это не удовлетворило. Да? Он допустил змею искусить их. Почему? Да потому что вот нужно было стимулировать как-то их совершенствование. Они остались на одном уровне, не развивались. Поэтому, конечно, призыв к совершенству, он как был, так есть, так и будет основной линией жизни человека. И если человек не движется в этом направлении, то Бог будет уже промыслительно на него воздействовать. О том, что это, так сказать, призвание человека на века, мы знаем и из Евангелия. Господь Иисус Христос говорит ученикам: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть Он своим ученикам ставит предельно высокую цель. Будьте совершенны, как Бог. Хотя мы прекрасно понимаем, что люди не могут достигнуть этой высоты. Но в этом-то и прекрасно, замечательно, мудрость Божия. Потому что если бы мы могли достигнуть какую-то цель, если она была достижима, то смысл для бессмертной жизни был бы утрачен. Я достиг уже эту цель и сказал бы: «Господи, а что мне дальше делать?» Поэтому как в раю, так сейчас, так и в будущей жизни человек призван к совершенствованию, и он будет совершенствоваться. Вот. И Бог будет этому всячески содействовать. Без совершенствования человек утрачивает вообще, уклоняется от замысла Божьего.
Наверное, сейчас будет озвучен последний вопрос из зала, потому что уже время...
Спасибо. У меня такой немного организационный вопрос. Вот, обращаясь к Священному Писанию, преданию, к творениям святых отцов, мы, ну, почти со стопроцентной вероятностью убеждаемся, что изображать Бога Отца запрещено, нельзя. И вопрос, собственно, в том, что почему из наших храмов до сих пор не убирается это изображение, и даже в нашем главном храме Христа Спасителя висит эта фреска, с изображением, навязанным нам, ну, по сути, западным христианством. Спасибо.
С точки зрения догматической, вы абсолютно правы. Бога Отца изображать, конечно же, нельзя. Более того, это решение закреплено в России на 100-главном соборе в 1555 году, вот, где как раз такие изображения были осуждены. Но в церковной жизни есть понятие акривия и экономия. Акривия – это строгое выполнение, экономия – это когда церковь иногда не сходит человеческим немощам и, в общем-то, делая какие-то специальные оговорки, допускает, в общем-то, неоднозначные действия или, в данном случае, изображения. Это элемент экономии, вот такого снисхождения. Должен сказать, что, допустим, элемент экономии присутствует и в Священном Писании, когда Бог изображается, ну, имеется в виду словесно изображается, ну, почти как человек. Бог разгневался, Бог переменился, Бог, так сказать, видит, Бог идет, Бог говорит или не говорит, Бог отвернулся, Бог повернулся. Вот эти антропоморфизмы из Священного Писания, которых очень-очень много в Библии, это тоже экономия, которая допустима в Священном Писании, то, видимо, создатели храмов, иконописцы, ну вот эта экономия пускает и в церковной живописи. Хотя, я повторяю, я в целом я поддерживаю позицию такую, что по возможности от этого надо уклоняться. Это некорректно.
Мы всех вас благодарим за внимание. Здесь у меня на столе осталась еще серия очень интересных вопросов, но поскольку я предвижу раскрытие их на дальнейших встречах, я их передам отцу Вадиму, и он однозначно учтет их при подготовке следующих лекций. Здесь также прозвучал вопрос в отношении рекомендованной литературы. Уже второй раз подряд у нас звучат вопросы о списках книг, которые мы могли бы посоветовать. Может быть, мы подготовим такой список для всех по данному курсу и его предложим на одном из занятий в качестве рекомендованной литературы для более глубокого познания тех аспектов данного предмета, который мы изучаем. Ну что ж, сейчас всех благодарим. Мы встретимся с вами ровно через неделю здесь же, в актовом зале Сретенской семинарии. Спасибо.